Братья, очень волнуюсь и переживаю. Поэтому, если где что-то немножко буду буксовать, прошу простить. Простите, пожалуйста. Такую тему, братья, избрали, ободритесь. Я думаю, Господь будет много нас ободрять на этом месте через Слово Свое. Хотелось бы тоже прочитать нам в ободрение Евреям 11 глава, 17 по 19 стих. Евреям 11 глава, 17 по 19 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Желание сердца говорить о вере. О вере. Вот здесь так написано: «Верую Авраам». «Верую Авраам, будучи искушаем, принес в жертву сына своего». И дальше написано, почему он смог это сделать? Потому что он думал. Вот о верующих бывает говорят, что верующие, они совсем не думают, что они, ну, так бездумно поступают, что они нелепо поступают. Когда наши жены идут в 10-й раз в роддом или в 12-й, говорят: это неразумно, это неправильно, вы о чем вы думаете? Вот они думают, что мы ни о чем не думаем. Но вот здесь написано, Авраам, когда так делал, он думал. Ну вот неверующие люди, они думают, они на себя надеются. Вот они берут кредит и думают: я рассчитаюсь. Еще что-то делают, они думают: я смогу. Начинают стройку, думают: я осилю. Смотрят на себя и думают: я смогу это сделать. А верующий человек, здесь так написано: Авраам думал, что Бог силен. Верующие люди тоже думают, но они думают, что Бог силен. Как-то пример такой слышал, что брат-узник возвращался в СУЗ, много лет там пробыл. И возвращаясь, Иисус, он группу детей встретил. Давно детишек не видел, у самого семья большая. И вот группа детей там бегали, играли. Он их собрал всех. Говорит: дети, подойдите. Они подошли, он их спросил: вы верите в Бога? Ну, кто как отвечал, кто говорит: верю, кто не верю. Ну, разные дети там, даже немножко разных возрастов. Он потом сказал: а вы хотите, я сейчас над вами совершу молитву? Ну, они, дети, согласились, чтобы он помолился, и брат так их обнял к себе, привлек и помолился над ними. Эту историю рассказывает один из этих детей, уже сам будучи верующим. О чем думал этот брат, когда он решил помолиться за этих детей? Он думал, что Бог силен и их призвать. Он верил, он верой это сделал, что Бог силен их призывать на свой путь, дать им покаяние. Может быть, он сейчас уйдет и никогда уже больше не встретится, но он думал: Бог-то силен. Бывает так, говорят, что зачем ехать туда на благовестие, мы же второй раз туда все равно не сможем приехать. Может быть, и не надо. Но если мы верим, что Бог силен, то мы будем говорить: надо. Бог силен. Бог силен доделать и недоделанное за нами. Он силен, чтобы только у нас была такая вера живая. Слышал такое высказывание: чем отличается пессимист от оптимиста? Для меня это было трудно. Я человек малограмотный. Думаю, чем отличается пессимист от оптимиста? И вот один брат в книге пишет, говорит, что если поставить полстакана воды перед пессимистом, то пессимист скажет: этот стакан наполовину пустой. А если поставить полстакана воды перед оптимистом, то он скажет: этот стакан наполовину полный. Какая разница? Один видит наполовину пустой, а другой видит наполовину полный. Вот здесь написано: Авраам, он думал. Как он думал? Он думал положительно. Он думал как оптимист. И мы, верующие, мы должны быть оптимистами. В книге Иисуса Навина, 24 глава, я не буду читать это место, мы все помним. Он говорит: «А я и дом мой будем служить Господу». Он говорит на будущее. Он говорит оптимистично, потому что он верил, что Бог силен это сделать. Но можно так сказать: ты, может, чересчур самоуверен, брат. Зачем так говорить? Ты же еще не знаешь, вот когда дети вырастут твои, тогда ты можешь и сказать, будет так или нет. Мы ехали на Благовестие этим летом на микроавтобусе, ехали, была сборная с разных церквей, братья, сестры, и были с нами дети. И вот мы ехали, детей было много, наверное, больше половины. И одна сестра, которая с нами ехала на Благовестие, она обратилась к детям с такой речью и говорит: «Дети, вот вы сейчас едете на Благовестие, вы сейчас будете рассказывать стихи, вы будете сейчас там петь, участвовать, приглашать людей на богослужение, но пройдет еще немного времени, и вы все уйдете в мир». Я ехал за рулем, мне было неудобно поворачиваться, но повернулся и говорю: «Сестра, подожди, что ты говоришь? Как это они уйдут в мир?» «Не, они будут все в церкви. Они будут славить Господа и дальше». «Нет, брат Вася, даже Михаил Иванович Хорев говорит, что детей в подростках уже в половину меньше, а в молодежи еще меньше. А я этого дедушку очень уважаю, поэтому вот с уверенностью говорю, их точно не будет. Статистика показывает». «Сестра, да не об этом Михаил Иванович говорит. Надо верить, что он не будут. Будут здесь и будут славить Господа». Друзья, действительно, если так говорить, да вот так видеть в перспективе наших детей, где они будут, что они будут в мире там, что они будут уже не в церкви, что они будут там, то по вере нашей и будет нам. Но Господь очень хочет, чтобы наши дети, они были по вере нашей в церкви. Псалом 21, 31, 32 стих. Это псалом Давида. И здесь написано, он его произнес при появлении зари. Псалом Давида при появлении зари. 31, 32 стих. «Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь». При появлении зари Давид молился и говорил эти слова веры: «Потомство мое, оно будет служить Господу». Он даже больше говорит, чем они будут заниматься. Он говорит: «Они будут называться Господними вовек и будут возвещать правду его людям». Они будут благовестниками, они будут проповедниками, они будут возвещать людям о Господе. При появлении зари он произносит это на будущее. Он говорит: так будет. И мы знаем, что Давид, он не посрамился в своей вере. Царица Савская приходила к Соломону. Сегодня мы читаем притчи Соломона, три книги, написанные его сыном, который возвещает людям о том, что премудрость призывает: придите и покайтесь. Так и есть. Дети его и по сей день, как написано, вовек будут возвещать. В вере он не остался постыженным. В мире есть такая пословица: не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Но слава Богу, братья, что мы не в мире. И у нас есть слова веры, и мы можем сегодня говорить: да, я верю, Господь сделает доброе, Господь сделает чудесное в нашей жизни. В нашем братстве, в наших церквах, в нашем объединении, в нашей местности Бог чудесное сделает. Я верю. И вот эти слова веры Господь хочет слышать от нас, эти молитвы веры, чтобы мы смотрели так на будущее. Мы на Благовестии часто приводим такой пример про смельчака, который переходил по канату через Ниагарский водопад. Многие из нас знают этот пример. Я хотел бы все-таки его привести. Что один смельчак через канат переходил через Ниагарский водопад. Это считается самый большой или один из самых больших водопадов в мире. И вот натянули канат, и он переходил по этому канату на другую сторону. Люди собрались посмотреть на такую очень волнующую картину. Если он упадет, все, он сразу погибнет. А он еще для пущей сенсации взял тачанку на одном колесе, наложил в нее камней и перешел по канату с тачанкой. Когда он спрыгнул на другой стороне, люди начали хлопать в ладоши, всячески возвеличивать этого человека, восклицать от радости и восторга. Он тогда спросил у толпы: «А вы верите, что я смогу пройти обратно на ту сторону?» Они сказали: «Конечно, мы верим, да, верим. Если ты так идешь уверенно, мы даже так по земле не можем ходить, как ты, по этому канату с тачанкой прошел. Мы верим». Тогда он одного молодого человека спросил: «Ты лично веришь?» «Да, верю». Он высыпал камни из тачанки и говорит: «Ну, садись тогда. Если веришь, поедем». Я думаю, друзья, говорить «я верю» – это одно, а садиться в тачанку – это другое. Вот так жить жизнью веры, доверять Господу – это совсем другое, чем просто словами говорить «я верю». Сегодня весь мир религиозный. Сегодня неверующих фактически нету. Это очень сложно найти неверующего человека. Все говорят: «Я верю, я верю». Но в тачанку садиться никто не спешит. Жить по Слову Божьему, доверять жизнь Господу – мало кто спешит это делать. А Господь нас к этому призывает. Евангелие от Матфея, 24 глава, 38-39 стих. «Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Вот написано: в дни перед потопом они не думали. Они не думали, как Авраам думал, что Бог силен. Они, конечно же, о чем-то думали. Написано, что они садили, строили, покупали, продавали, там, женились, выходили замуж. Они много о чем думали. Но они не думали так, как думал Авраам, что Бог силен. У них таких мыслей не было. И они все погибли, весь этот первый мир, он погиб. Слышите, такой пример брат мне мой по плоти рассказывал, не знаю, насколько он правдоподобен, но он тоже говорит о том, что люди, бывает, думают. Случилась авария. На перекрестке КАМАЗ и «Жигули» врезались. Приехал инспектор, и когда начал разбираться, ну, водитель «Жигулей» был неправ, он нарушил правила. И спрашивает у водителя КАМАЗа, говорит, значит, у водителя «Жигулей» спрашивает, говорит: «Что вы думали, когда вот вы ехали, видели там КАМАЗ идет, что вы думали?» Он говорит: «Я думал, проскочу». Говорит, водители КАМАЗа спрашивают: «Вы о чем думали? Вот видите, едет на вас «Жигули». О чем вы думаете? О чем вы думали?» Он говорит: «А я думал, не проскочит». И он действительно не проскочил. Друзья, вот они думали, думали, и тот думал, и другой думал, и авария произошла. Вот уже если думать так, как вот эти люди перед потопом думали, я думаю, тоже будет и беда, и авария в нашей жизни. Неправильно они думали. У них в голове было там, почем металлочерепица, там, почем сейчас сайдинг стоит, там, как сейчас сделать то, там, евроокна, где подешевле заказать, может, думали. Но не о том думали. А вот Авраам, он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить. Слово Божье, оно предупреждает нас, говорит: не полагайся на разум твой. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». Это не один раз повторяется. Это и в псалмах написано, это и в притчах написано. «Не полагайся на разум свой». На Господа нужно полагаться, думать, что Бог силен. Пример такой приведу, тоже, может, вы слышали, за Михаила Ивановича Хорева. Как он приехал в одну местность, такая сельская местность, как тому же, случайно туда попал. И вот он там был, когда и уезжал. Девочка одна, такая маленькая девочка, она сказала: «Михаил Иванович, приезжайте к нам еще». А он этой девочке сказал, говорит: «Ну, девочка, как молиться будешь, так я приеду». А сам про себя думает: «Я сюда никогда больше не приеду». Ну, такая местность, такая здесь, ну, и так брату всегда он загружен очень в таких больших переездах, и думает, я не буду, ну, как-то вот вера такая у девочки, как-то не угасить. Говорит, ну, молись, молись Господу. Как будешь молиться, так я и приеду сюда. Она говорит, ну, тогда, Михаил Иванович, вы скоро снова здесь будете. Он говорит, я уехал с этой местности, и где-то совершал служение, нужно было лететь на самолете. И вдруг аварийная посадка самолета, и мы садимся в одном городе. Самолет садится. И мы там должны были по метеоусловиям несколько дней ждать продолжения рейса. Он говорит, я посмотрел, у меня почему-то не оказалось адреса дома молитвы в этом городе. Попытался как-то вспомнить, найти, ничего не могу. И говорит, и мне попадает адрес той деревни, где эта девочка его провожала, и где он был месяца три назад. И он сел в автобус или как там добрался до места. И когда подходил он к дому молитвы, на пороге стояла эта девочка. И она говорит, ну вот, Михаил Иванович, я же вам говорила, что вы скоро приедете. Мне этот пример, он очень дорог был. У нас недавно Михаил Иванович тоже к нам заехал в Курганскую область. Мы его на веревке притащили. И такое служение хорошее прошло, благословенное очень. Да, простите. Он сидел в машине, мы тащили на веревке машину, да, он там в машине был. И мы тоже говорили так, вот, Михаил Иванович, вы бы у нас никогда не побывали, если бы вот так машина не сломалась. Он говорит, да, мы говорим, вот так Бог силен и машины поломать, чтобы вы... И так он и по Челябинской области у нас на Урале долгое время побыл. В послании Галатам, 5 глава, 6 стихом, здесь написано о вере, такое слово апостола Павла. Галатам, 5 глава, 6 стих. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не обрезания, но вера, действующая любовью». Вот Господь здесь обращает внимание, на что Он смотрит. Он говорит, во Христе Иисусе ничего не действует, ничего не имеет силы, такой силы, как вера. Вера, которая действует, вера, которая движется, вера, которая придет, берет и приносит в жертву, которая отдает Господу. Друзья, а жертвовать и отдавать Господу, оно всегда тяжело, всегда трудно. У меня такой пример был в жизни, это было лет, наверное, 12 назад или 10 лет. Вечером поехал на бензоправку, чтобы купить тосол. У меня машина была залита, вода в машину, а уже было холодно, примерно вот так, как сейчас, и ночами были серьезные заморозки. Переживал, чтобы не разморозить машину, и поехал вечером купить тосол, чтобы залить в машину. Приехал на бензоправку, купил этот тосол, а дома шел ремонт полным ходом. Мама неверующая пришла, помогала там моей жене обои клеить. Ну и я там весь в рабочей одежде тоже. И вот вырвался на минутку, чтобы тосол купить. Когда приехал на заправку, мне на сердце такая пришла мысль поехать и посетить брата, который находится за 30 километров от нашего поселка, новообращенный брат. Такая мысль, что надо поехать его посетить. Так эта тревога такая напала. Возможно, с ним что-то случилось. Ну, а голова говорит, у тебя в машине 5 литров бензина и денег больше нету. На последние деньги ты купил тосол, а до туда 30 километров и обратно 30 километров. А если у тебя бензина не хватит, что будет? И ночью уже холодно, а дело около 10 часов вечера. Но Господь так сердечно говорит, тебе надо туда поехать. Надо поехать, вот так как-то на сердце, влечение такое, надо поехать. И вот два голоса внутри. Один говорит, надо поехать, а другой говорит, тебя же мама неверующая там работает дома, как она поймет это? Потом ты приедешь в 4 часа ночи или в 3 часа ночи с этой поездки, и как ты маме объяснишь? Она скажет, вы, наверное, какие-то ненормальные верующие. Ты же ее, Господи, свидетельствуешь, надо же, чтобы как-то она приближалась к Богу. И вот сильная борьба была до тех пор, пока вот там купил этот тосол, выезжаю с этой заправки. И вот если повернуть направо, то поехать к этому брату, если повернуть налево, то поехать домой. И до последней минуты сильная борьба. Друзья, я лично вот так бы, не знаю, я бы, наверное, домой поехал, вот так по логике, но как-то Господь победил в тот момент и повернул направо. Поехал и еду, время часов уже 11, наверное, вечера, думаю, вот сейчас у меня бензин кончится по дороге, а тут даже машин не ездит по этой дороге, это деревенская дорога такая. Я тут замерзну, у меня даже одежды теплой нету, мне даже нечем костер разжечь. Я сейчас приеду к брату в деревню в 12 часов ночи. Он выйдет, посмотрит, скажет: мы уже спим, брат, ты что, зачем ты приехал сюда? Еду, у меня сомнения такие обуревают, сильное сомнение. А другой голос говорит внутри, да, Господь говорит: едь, едь, надо ехать. Приезжаю туда, подъехал к дому, смотрю, стоит машина около дома, около его дома. Я так удивился. Этот брат, он переехал с Казахстана в нашу местность и уверовал. И смотрю, машина с казахстанскими номерами около дома стоит. Я так удивился, надо же, он не говорил, что кто-то должен приехать. Открывая дверь, захожу к нему в дом, и брат выходит меня встречать. Выходит счастливый такой, на глазах слезы, говорит: брат, это тебя сам Господь сюда привел. Давай помолимся. И падает прямо на колени, встаем, молимся с ним. Я ничего понять не могу, что такое. Помолились, смотрю, выходит женщина из комнаты, так вульгарно одетая женщина, в таком халате, нецеломудренным, губы накрашены, с пачкой сигарет в руках. Выходит, садится к печке, открывает печку и закуривает демонстративно. Я так смотрю, думаю, что это такое, непонятно. А брат говорит: это моя мама приехала с Казахстана. Они меня уговаривали телевизор поставить, который я вынес из дому. И вот если бы ты сейчас не приехал, я бы точно телевизор поставил. Уже все, говорит, уже не, сил нету уже. Телевизор уже поставил. Жена неверующая, просит телевизор. И вот мама приехала, так на меня надавила. А у меня такой вид, братья, знаете, такие рваные такие там брюки, дырки такие. Я весь в этой мазуте, как клеили обои, такой вот в таком виде там. Но Бог так благословил, мы действительно до 4 утра общались с мамой, с этой, на кухне. Так общались с братом, с женой, так хорошо поговорили, так Бог благословил. Потом, когда мы расставались, а им надо было в 5 утра уже уезжать домой в Казахстан. Мы прощались, уехали, а через 2 недели телефонный звонок. Этот брат работал с нами в то время в Юргамыше, и через соседку вызывают его к телефону. Он пошел, говорит: кто мне может звонить, я не знаю. Сходил, потом приходит, весь в слезах. Говорит: братья, вы не представляете, что сейчас было. Говорим: что, Саш? Он говорит: сейчас прихожу, беру трубку, а мне женский голос говорит: приветствую, брат во Христе. Я говорю: а кто это? А там говорит: это я, говорит, мама твоя. Я покаялась, пришла в собрание, покаялась. Через некоторое время, короткое, папа покаялся. Еще через некоторое короткое время бабушка покаялась. И брат в армии покаялся, сын их. В Алма-Ате служил. И вот они приезжают к нам уже, члены церкви, на следующее лето. А этот брат все еще крещение не принял. И говорит: сынок, что с тобой? Вот уже мы уже в церкви, все, слава Богу. Мы не узнали эту маму. Заходит такая седоволосая женщина, такая бабушка красивая вообще. Так на нее приятно посмотреть. Друзья, много раз я в своей жизни проявлял неверие. И больше, чем была вера. И, друзья, те времена стыдно вспоминать, когда было неверие. Недавно такое было время, что так тяжело как-то было. Такие искушения сильные со всех сторон, с разных. И вера гаснет, уже смотришь, думаешь, Господь видит или не видит вообще эти обстоятельства. Так тяжело, даже и молиться тяжело. И в это время брат позвонил с Давлеканова, он сейчас здесь сидит. Позвонил по телефону и так сказал: не всегда будет мрак, где он теперь огустел. Это было так дорого, как елей на сердце, как Господь свет включил, как будто в жизни. И так ободрил, так утешил в вере. Так хотелось бы тоже, братья, чтобы Господь утешал нас сегодня и завтра, и послезавтра в вере, чтобы нам ободряться, чтобы уповать на Господа, чтобы поступать по вере, чтобы думать, как Авраам, что Бог силен. Помолимся. Аминь.
Вы постарайтесь узнать, о чем думает сегодня пресвитер. Вот такой церковь будет через 10 лет. Я думаю, вот так оно и у нас будет. Семьи, например, какой будет семья? А вы узнаете, о чем они перед браком думали, о чем они после брака думали. Вот такой будет семья ихняя. И церковь будет такой, как мы думаем сегодня. Да? А не то, какие будут гонения, или какие будут условия, или еще что-то. Это все не главное. Оно не это определяет жизнь церкви. Вот кто-то думал, что этот дом наполнится вот таким братским общением, да? Наш Давлекановский дом по детскому семинару явно уже становится тесным. Мы построили, он опять наполнился. Сейчас уже почти наполнился, мы опять пристроили. Вот по этому братскому общению в Челябинске дом был полный, переехали сюда. А теперь что мы видим? Он уже переполнен, да? Уже не за столами, уже так нам тесно. То есть, чтобы нам, братья, правильно думать, потому что это нашу жизнь определяет. Это действительно так.